nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. «Латвия шуликтень грамотас ради таям» написано на памятнике Гарлибу Меркелю, который стоит в Верманском парке. Если перевести, получится «создателю латышской книги судьбы». Причем не уточняется какой, потому как и без объяснений должно быть понятно. Речь идет о книге «Латыши, особенно в Лифляндии» в конце философского века. Она вышла в Германии в 1796 году. Благодаря ей, благодаря Меркелю, некоторые в Европе вообще впервые узнали о существовании латышского народа и о тех мучениях, которые претерпевают латыши под гнетом крепостного права. Это было первое произведение Меркеля, и хотя в дальнейшем он создал множество других, именно первая книга принесла ему славу как прижизненную, так и посмертную. Моя сегодняшняя программа о нем, Гарлибе Меркеле, писателе, журналисте, философе, балтийском немце по происхождению. Я поговорила о Меркеле, о его творчестве и судьбе с заведующей отделом рукописей и редких книг Академической библиотеки Латвийского университета, доктором филологии Айей Тайминей. Прежде чем спрашивать о знаменитой книге, попросила рассказать, каким человеком он был. Если судить по воспоминаниям, резким, конфликтным, не очень-то приятным в общении человеком, засмеялась Айя, но, безусловно, очень талантливым.
Всю жизнь он занимался делом издательским и руководил газетами, журналами, и писал критики, и писал редакционные статьи, о чем только не писал. У Меркеля можно найти почти все. Он рецензии писал о книгах новоизданных, он писал рецензии про театр. Театр для него очень важен был. Он писал про эстетику в литературе, про романтизм. Он отрицал романтизм, в принципе. Он так издевался иногда над не очень удавшимися стихами романтиков, что просто жутко становится. Для него литература — это как поле боя, безжалостное, крайне безжалостное. О гомеопатии писал. Он писал о разных технических новшествах. Он очень интересовался и очень так дельно занимался сельским хозяйством. Новые разные технологии, воспоминания, записи о путешествиях по Германии — тоже. Он наблюдательный, он интересно говорящий литератор, остроумен он. Ну, хороший писатель. Действительно, такой очень интересный человек был, разносторонний. Как сказал один биограф его, Меркель настолько продуктивен как публицист и как писатель, что он мог дать материал для медийного концерна. Но он действительно жил, чтобы писать и издавать журналы.
Будущий журналист и писатель Гарлиб Меркель родился в 1769 году в Ледурге, Лифляндской губернии, в семье лютеранского священника, немца, человека весьма образованного. Семья была многодетной, бедной. Гарлибу исполнилось 13, когда отец умер. Как раз тогда мальчик учился в домской школе в Риге. После смерти отца учебу пришлось оставить. Разносторонние знания Меркеля получены главным образом самообразованием. Он всю жизнь много читал, знал французский, английский, итальянский, латынь. Юношей одно время служил в канцелярии окружного суда в Риге. Считается, что там впервые в его руки попали материалы о привилегиях немецких баронов и расправах над латышскими крестьянами. Впрочем, собственными глазами он тоже многое мог увидеть. Была возможность и в детстве, и когда работал домашним учителем в разных помещичьих семьях. Например, «Судьбоносных латышей» Меркель написал с 1793 по 1796, работая учителем у помещика в селе Нитауре.
С болезненно прискорбным чувством привожу я своих читателей к поросшим мхом тихой хижине бедняка. Говорю «тихой», потому что при существующем жестоком гнете никакой ропот не отваживается уже быть громким в закоптелых стенах этой хижины. Когда-то такой воинственный латышский народ спокоен в своих узах. Он ошалел, как лев, которого долгие годы таскали в клетке для развлечения гуляк, и который лишь изредка выражает свое недовольство тихим глухим рычанием. Из книги Гарлиба Меркеля «Латыши, особенно в Лифляндии, в конце философского века».
«Латыши» – это объемный труд из 8 глав. Есть в книге и публицистические, философские рассуждения, и конкретные примеры из жизни. Справедливости ради, надо уточнить, что, рассказывая о помещиках, пасторах, о самих крестьянах, Меркель старался не писать образы одной краской. Он всегда упоминает и отрицательные моменты, и положительные. Однако общий пафос произведения, конечно, антикрепостнический. Но, конечно, это критика, осуждение, протест. А что иное могут вызвать факты продажи людей, телесных наказаний, изнасилований, поборов, тяжелейших условий рабского труда? Вся книга Меркеля – антикрепостническое воззвание, причем с угрозами возмездия, революционных перемен.
Философы и гуманисты, соберитесь все вместе – скажите европейским злодеям о мерзости их поступков. Докажите ослепленным корыстью людям, что собственная их польза, безопасность их, а также их детей, требует от них человечности. Впрочем, какие бы обстоятельства ни решили судьбу латышей, я представлю свой труд человечеству в качестве письменного акта для той великой тяжбы, которая настигнет рано или поздно притеснителей моей родины. Так трепещите же, тираны, собственных братьев. Суд будет страшен и скор.
На момент публикации «Латышей» Гарлибу Меркелю было 27 лет. Собственно, этим произведением он дебютировал в литературе. Сразу после выхода книги вспыхнули скандалы. Появиться в Латвии она, само собой, не могла. Была опубликована в Германии. Специально ради этого в 1796 году Меркель переехал из Латвии в Германию, в Лейпциг. До сих пор неизвестно и непонятно, откуда он нашел средства для публикации. Но нашел, говорит доктор филологии Айя Тайминя. Для меня было важно узнать, насколько объективно Меркель отразил ситуацию с крепостными в Лифляндии. Дело в том, что автора немедленно обвинили во лжи и передергивании. Вот что думает по этому поводу Айя Тайминя.
«Латыши» – это работа молодого, очень одаренного и очень страстного парня. Он, в принципе, там выступает как идеолог. Эта книга сложная, и ее надо очень основательно читать и комментировать, что еще до сих пор недостойно, глубоко сделано. Книга «Латыши» имеет настолько много всего, что там комментарии занимают большую часть издания. И в чем, в принципе, самые огромные противоречия? В книге не только о латышах, но и о помещиках, и о сельских пасторах. И это самая такая тонкая и неприятная вещь, поскольку Меркель сам выходец из среды пасторов. И он настолько плохо пишет о пасторах, что это вызвало огромнейшее недовольство и оскорбление. И как раз этому повода нету. И это его показывает как идеолога. Он выбрал те моменты, отдельные факты, отдельные личности, которые необходимы были ему для рассказа. А Ливляндия в то время имела очень много достойных, хороших пасторов, которые очень заботились о своей работе, которые хорошо вели пасторскую службу, которые думали и о делах духовных, и о материальных. Мы имеем теперь 200 лет дистанции. Мы можем спокойно посмотреть на вещи, и мы должны все-таки спокойно посмотреть на вещи, понять, что бывают страшные люди и среди пасторов, и среди помещиков, и среди нас. Но бывают и очень хорошие. И если Меркель как публицист и как протореволюционер выбирает как раз страшные примеры, то это так, как он делает. Он выбрал такой путь.
Тут следует сказать, что книга «Латыши» соответствовала духу своего времени. В ту пору везде прогрессивно мыслящие люди требовали равноправия для всех членов общества. Так что Гарлип Меркель встал в достойный ряд. Вернуться в Латвию после публикации книги он просто не мог, поэтому 10 лет прожил в Германии – Лейпциге, Веймаре, Франкфурте на Одере, Берлине. Кстати, во Франкфуртском университете получил степень доктора философии, стал читать лекции. Именно в Германии расцвел его талант журналиста и критика. Он постоянно писал в разные издания, сам возглавлял газеты, журналы, был редактором и книги продолжал писать. Так в 98-99 выпустил работу «Древние времена Лифляндии», в которой изложил историю Балтии не с позиций местного немецкого дворянства и духовенства, но с позиции населявших ее народов. А в 1802 издал знаменитую романтическую повесть «Ванемс Иманта». Это уже не публицистика, это литература в чистом виде. И очень успешная литература. Главный герой, вождь ливов Иманта, борется с немецкими поработителями. События разворачиваются в самом конце 12 века. И вновь о борьбе, только совсем другой. Как раз в то время, когда Меркель жил в Германии, начались наполеоновские захватнические войны. Сказать, что Меркель осуждал Наполеона, значит не сказать ничего. Весь свой талант публициста он бросил на борьбу с захватчиками. Продолжает Айя Тайминя.
Он действительно был ярым противником наполеоновских войн. Очень остро писал и прокламации, и статьи против него. Он действительно создал такое народное противостояние Наполеону. Издавал прокламации, которые здесь выпускались, и в Риге печатались, и в Берлине такое же было, перед бегством из Берлина из-за Наполеона. Так что для Наполеона Меркель был действительно врагом, и он должен был бежать из своего поместья здесь около Риги. В Котлоконце при приближении наполеоновских войск...
В Ригу Наполеон не входил, но на подступах он был.
Но войска стояли... Некоторые войска стояли у Тяковой.
Но вот тут очень важный момент в жизни Меркеля. Это встреча с Паулуччи. Как раз в октябре 1812-го сюда направляют Паулуччи. Он генерал, не только мэр, да, генерал, чтобы укрепить линию, чтобы остановить Наполеона. И он, когда приезжает, он, зная о том, что Меркель такой пламенный публицист, его отношение к Наполеону, он его всего зовет, и он приезжает сюда.
Как-то со стороны Меркеля это выглядит немножко по-другому. Он сам просил аудиенции. Он сам хотел получить разрешение издавать газеты. Он сам предлагал тексты противонаполеоновские. И он очень хотел создавать фронтовую газету. Он имел сообщение с Паулуччи, это так. Он сам в воспоминаниях пишет о том, как это получилось. Он имел контакты с Паулуччи. Они сообща могли делать это самое, что можно назвать противостоянием. Да.
А что он делал? Он писал листовки или это была газета, которую... Это было на немецком языке и предназначалось солдатам прусского вспомогательного корпуса наполеоновской армии.
В нашем понятии листовка – это одно. У них это могла быть и брошюра.
Воззвание
это. Это воззвание, конечно, это важно было. И там можно понять, что все, которые писали эти воззвания, но они глубоко сердцем переживают за то, что происходит и что ожидается. Они стараются найти такие слова, чтобы и успокоить, и как-то прибодрить, и боевой дух поднять. Ну, все разное.
Итальянец Филипп Паулуччи работал в Риге до 1829 года. Он был одновременно лифлянским и курлянским генерал-губернатором. Именно при нем в Латвии было отменено крепостное право. В Курляндии в 1817 году, в Лифляндии в 19-м. Разумеется, Гарлип Меркель был счастлив. На его глазах дело его жизни увенчалось успехом. Впрочем, когда действительность показала ошибочность надежд на освобождение крестьян с землей, он решил продолжить борьбу. В своем издании под названием «Газета для кур, лиф и эстлянской провинции» он постоянно критиковал существующие порядки. Против него даже возбудили судебное дело. Газету хотели закрыть, но Паулуччи заступился. Не закрыли. Как мы уже упоминали, у Меркеля был свой дом – усадьба Депкинсгов в Катлакаунсе. Была супруга Доротея Вильгельмина. Вообще было большое семейство. Он воспитывал и троих детей, оставшихся у жены от первого брака, и троих своих. Продолжаем разговор с Айей Тайминей.
И в 1807 году он женился. Здесь это был единственный брак. У него женился на женщине, вот, которая, видимо, в наследство как раз это имение. Не то, что в наследство, в приданое принесла.
Нет, это не приданое. Он просто купил это. Сначала арендовал, потом уже купил. Там и проживал с семьей. Два сына у него и одна дочка. И вот если вы на меня посмотрите, тогда вы увидите платок Павла Посадской. И можно спросить, почему у меня так? Потому что это имеет прямое отношение к Меркелю. Это платок посадской художницы Лидии Шаховской, которая является праправнучкой Меркеля. Дочка Меркеля вышла замуж за врача, который получил работу в России, в Пензенской губернии. И внучка этой дочери, уже княжна Шаховская, после войны работает художником в Павловском посаде и создает платки. Вот это называется «Белые розы». Именно ее рисунок. И производится до сих пор. Еще одна ветвь потомков Меркеля ведет в Аргентину, поскольку брат Лидии Шаховской, Серж Шаховской, эмигрировал и позже уже основался в Аргентине.
А сыновья?
Один молодым умер, а другой оставил одного сына, но тот уже не оставил потомства.
Все потомки через дочь?
Через дочь.
Гарлип Меркель ушел из жизни в 1850-м. Похоронили его на кладбище в Катлакаунсе. Могила была простой, обычной, неприметной, пока в 1869 году только что образованное Рижское латышское общество на собранные пожертвования не поставило там памятник с надписью «От благодарных латышей». Но патейцигем латвешием. Пожалуй, стоит дать еще одну цитату из книги «Латыши, особенно в Лифляндии, в конце философского века».
«Латыш не созрел для свободы» – вот обыкновенная поговорка, которая слышится со всех сторон, и с нею считают для себя возможным отвергнуть всякое требование свободы для латышей. Но что значит быть незрелым для свободы? Свобода точно так же в природе человека, как дыхание и ощущение. Не беспокойтесь, милостивые государи. Латыш сумеет сохраниться, если бы вы и лишили его вашей благотворной плети. Когда латыш поднимется до настоящего гражданина государства, в поте лица он доберется и до благосостояния, и до просвещения, и до свободы.
Вот потому и судьбоносная книга. Потому и стоят памятники, установленные Рижским латышским обществом в Катлакаунсе к столетию Меркеля и в Верманском саду к его 225-летию. Потому и улица в самом центре города носит его имя. Проезжая, проходя по ней, вспомните о Гарлибе Меркеле. Если вдруг спросят, кто это, не позорьтесь, говоря «не знаю». Знаете, журналист, писатель, большой друг латышского народа, автор латышской книги судьбы. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. До встречи!
Культурный код.